Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Короткое свидание в четверг, 17:00, со мной, с Натальей Прониной. Прежде чем мы начнем с вами говорить, прежде чем я расскажу вам историю, я бы хотела показать видеофрагмент одного из галоконцертов Всероссийского конкурса «Песни среди осужденных. Колено красное». Этот концерт проходил в Красноярске в 2008 году. Тогда в качестве лауреатов, финалистов конкурса на сцене выступали представители многих городов нашей страны, но один коллектив для меня был особенным, особенно родным, близким, потому что я часто бывала в этой колонии, исправительной колонии номер 16 Республики Башкортостан. И всех ребят, которые пели, играли на музыкальных инструментах, я очень хорошо знаю и знала. Почему? Потому что солист этой группы, Саша Латыпов, уже не живет на этой земле. У него был очень сложный период реабилитации. Один из участников, которого вы увидите, пожилой мужчина, он после освобождения опять попал в места лишения свободы. А вот обратите внимание, я прошу вас на бас-гитариста, о нем сегодня пойдет речь. История Юрия Ефремова.
Умеющий играть на дворовых аккордах. Главное, чтобы песня звучала от души, чтобы она от души писалась.
Дорога неподвижна, небеса. Пройден путь еще немного до родимого крыльца. Очарован красотой своей матушки земли, и не доброй, и не злой величавой госпожи. Ах ты, Русь моя святая, сколько ж надо пережить горе, боли и печали, чтоб тебя начать любить. Ах ты, Русь моя святая, сколько ж надо пережить горе, боли и печали, чтоб тебя начать любить. Так же складно без простого мужика. Да чего ж ты так прекрасна, да чего ж ты хороша. И слезами умываясь от любви к земле родной, он поет нам, улыбаясь, знать доволен он судьбой. Ах ты, Русь моя святая, сколько ж надо пережить горе, боли и печали, чтоб тебя начать любить. Ах ты, Русь моя святая, сколько ж надо пережить горе, боли и печали, чтоб тебя начать любить. Тебя начать любить. Ах ты, Русь моя святая, сколько ж надо пережить будет боли и печали, чтоб тебя начать любить. Будет боли и печали, чтоб тебя начать любить.
В эфире «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина. Каждый четверг в 17:00 мы встречаемся с вами. Ну, а те, кто не успевает посмотреть передачу именно в это время, трансляцию, приглашаю в наше сообщество ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке. Там вы сможете увидеть архивы всех наших программ и пересмотреть их, если вдруг возникнет желание. Сегодня я хочу посвятить передачу человеку, которого я очень давно знала, который оставил глубокий след в моем сердце. И слова песни Сулеймана Латыпова, которую вы сейчас услышали, они действительно очень, очень важны. Я даже впервые задумалась над тем, что Саша произнес в этой песне. «Ух ты, Русь моя святая, сколько ж нам пережить горя, боли и печали, чтобы тебя начать любить. Люблю Россию, патриот своей страны, очень люблю людей, с которыми меня сводила жизнь и с которыми очень много было связано. С Юрием Ефремовым, к сожалению, у меня связана не самая веселая история, поэтому сейчас в сообществе приколы. Многие удивятся, почему эта программа транслируется в их сообщество. Ну, так получилось, вы же можете выбирать, смотреть эту программу или не смотреть. Но что касается членов сообщества «Правда жизни» и тех, кто хочет слышать истории, реальные истории на реальных событиях, ну, я думаю, что это тот самый случай. Юрий Ефремов, лауреат Всероссийского конкурса «Калина Красная», участник группы «Возрождение». Знакомились мы еще до Красноярска. В 2007 году я впервые приехала ко мне в исправительную колонию. Это колония строгого режима для первоходов. И там мы, собственно говоря, и познакомились. Юра никогда не рассказывал мне о себе в тот период жизни, пока он отбывал наказание. Никогда не жаловался, не лукавил. Очень часто бывает так, что да, действительно, что осужденные начинают в разговоре с посторонними людьми, не с сотрудниками, потому что им соврать невозможно, а с посторонними людьми, которые заходят с воли, рассказывать различные варианты своих историй, ну и в большинстве своем они таковые. Знаете, это случайность, я не виноват, так получилось, меня подставили и так далее. Юра об этом никогда не говорил. И вообще он мне так и не сказал. Об этом мне сказала его мама уже в последний раз, когда мы увиделись в 2015 году. Я приехала к нему в поселок Урал со съемочной группой фильма о соловьях-разбойниках. Я напомню, что вместе со Штефаном Эберлейном, режиссером этого фильма, немецким режиссером, который снимал фильм о проекте, обо мне, мы сценарий не планировали сразу какой-то определенный. Все истории, они приходили одна за другой во время съемочного процесса. И вот однажды, в 2015 году, когда мы приехали в Уфу снимать сюжет о моей семье, о моей маме, получилось так, что позвонила Римма Ахметовна, это мама Юры Ефремова, чуть раньше, и сказала о том, что у Юры очень тяжелая ситуация, он очень болен. Она не приглашала меня в гости, она просто просила, если есть возможность хоть чем-нибудь ему помочь, потому что он уже достаточно долго не вставал с постели и практически уже не употреблял никакую пищу. Он был болен. рассеянный склероз. Он начал развиваться после того, как Юра освободился из мест лишения свободы. Отсидел он 8 лет, вернулся домой. Он освободился условно-досрочно, ввиду того, что они с ребятами очень активно участвовали и в конкурсе «Колено красное», и в жизни деятельности колонии, и вообще в жизни клуба. Он был молчаливым таким музыкантом. И когда он освободился, он вернулся в поселок Урал и, позвонив мне, сказал, кстати, он позвонил, по-моему, прямо с дороги. Да-да-да, я вспоминаю, что он только вышел за ворота, он позвонил с дороги, он говорит, я хочу поехать в какой-нибудь город, заниматься музыкой, творчеством, потому что я чувствую, что мне это необходимо, иначе я жить не смогу. Он вернулся домой, мама, конечно же, была против того, чтобы он во время отметки куда-либо уезжал, потому что она и так настрадалась 8 лет, ожидая его. Она так и не поверила в то, что он что-то совершил. Он отбывал наказание по 105 статье. И эту историю я расскажу после того, как вы посмотрите вместе со мной сюжет. Штефан Эберлян вместе со мной и съемочной группой выехал в поселок Урал. Мы сняли определенное количество материала, но использовать его в фильме режиссер не стал, потому что это отдельно огромная история человека, который нужно делать отдельным фильмом, я так понимаю. Я думаю, что Штефан со мной сейчас не будет спорить, подтвердит мои вот такие вот предположения, потому что Юра Ефремов – это отдельная история вообще, не только «Колено красное». И поэтому я предлагаю сейчас посмотреть небольшой видеосюжет. Спасибо Мануэлю, оператору, который снимал нас во время встречи с Юрой. А далее я расскажу, что же произошло.
Если хотите, я вам скажу, как мы сюда приехали. Мы выехали рано утром. Вот как будто на крыльях нас несло. Легко-легко. Чувствуешь мои пальцы? Mm-hmm. Чувствуешь? Mm-hmm.
Лентяй он просто, лентяй.
Лентяй?
Да, вот надо шевелить, надо этот. Маме просто некогда. Я говорю, я бы давно бы, сама бы, если бы не болела. Котика 2-3 бы меня бы назад. Он вот там красивее эти полочки всякие он вырезал. Яночка просит все. Дядя Юра, выздоравливай быстрее, мне полочка нужна.
Мне тоже нужна полочка.
Картинки – это тоже его, это рисовал.
Рамочка или рисовал?
Он рисовал.
Можно я посмотрю?
Да, можно.
Я уронила полотенце.
Это просто подставили, оговорили, вот и все. Всяко, конечно, бывало, но дело в том, что он в душе он и вообще мягкий был. У него вот, чтобы дрался, там вот этого не было. Он никогда не дрался, всегда со всеми лояльный, вот это. И поэтому, когда вот я сразу не поверила, когда вот на севере попала, вот это, я говорю, не может быть, чтобы Юра убил кого-то, я не верю. Потом и еще там, который свидетель этот рассказывает, говорит, будто бы он, Юра, на другой день утром хвалился за завтраком, хвалился, вот я ночью одного мужика там порезал. Я говорю, это Юра, это, говорю, не... он не мог, говорю, за месяц настолько измениться, что...
Испортится.
Угу. Я говорю, нет, это неправда. Правда, уже потом бумаги, все, я здесь к своим это поехала. Да, уфимский в этом... Верховный суд же его оправдал, вот этот наш, Башкирия, через 8 лет в этом...
Его оправдали?
В Уфе, да. И его этот с бумагами мне помог мой одноклассник.
Подождите, ремонтный. Угу. То есть его оправдали?
Этот. Но надо было все равно вот эти бумаги довести до конца. Я так и не смогла, потом не ездила никуда. Я же вот в этот звонила.
Так оправдали?
Угу.
Он не убивал?
Нет. И свидетели, правда, они, им, конечно, они боятся, их запугали, вот которые его оговорили. Они приезжали, извинялись. Говорю, ну вы его украли, у него 8 лет жизни, говорю, извиняться, говорю, передо мной, говорю, не надо. Перед ним, говорю, извиняйтесь.
Вы говорили о том, что когда он освободился, через некоторое время он опять связался с какими-то друзьями.
Вот именно эти же. Они начали его поить. Просто. Mm. Вот эти друзья, которые...
Стол накрывать, пытаться uh-huh. оправдаться, uh-huh. да?
Uh-huh. Поэтому я и ругалась, и все. И... Но вот натура такая, мягкая. Мама, я простила уже. Все, вот так он мне сказал.
А сейчас он простил их?
Может, не та. Нет, простил, наверное. Он добрый. Это у меня отец нас вот воспитывал так вот. Прежде чем кому-то плохо сделать, на его место поставь себя. Тебе сделают так, тебе хорошо? Нет, я знаю уже. И вот он тоже такой. Он простил их.
Римма Ахмедовна, как вы думаете, почему он держится? Он такой худенький. У него одни кости и кожа. Он же жесткой пищи вообще не ест. Но он пьет? Он пьет все время, да?
Да, воду пьет, чай пьет. Но постоянно этот вот протеин спортсменом, который...
Вы ему даете протеин?
Да, он на протеине. Постоянно. Но и вот масло тмина черного. Я его испытала на себе.
Скажите,
я была совершенно седая, у меня волосы темнеть начали от этого масла. Чернеют.
Масло.
Я же сказала же, у него вон седина пропала у него. Вот сейчас я ему масло даю. Чайную ложечку тминного масла и вот натуральный мед потом этот, запивать этим. Ложку меда разводить кипяченой водой и давать потом.
Вы верите в то, что он станет?
Хотелось бы. Очень. Очень хочется. Надеюсь, станет. Но это все в руках Всевышнего.
Как вы считаете, как если Бог эту ситуацию создал или допустил ее, почему он это сделал? Мне кажется, потому что он очень сильный человек. Вот Бог не дает больше, чем человек может
да.
вынести. Для чего-то ему нужно это пройти, для того, чтобы угу. потом помогать другим.
Я тоже иногда вот в прошлом году сильно болела, я плакала. Я плакала и это. А потом, нет, Бог не дает, ведь это самое, значит, я могу это выдержать. Плакала, и этот, да, были, в депрессии была, были мысли о суициде, все такое, а потом...
У вас или у него?
У меня, но когда я из больницы вышла, вот неделю всего была-то, вот в этом mm-hmm. году-то, в глазном. Он за неделю, у него пролежни появились, потухший взгляд, похудел за неделю, что я ужаснулась. И потом я говорю, нет, я буду жить, я выдержу, и это выдержу, все выдержу. И поэтому и Юре тоже этот все время внушаю. Говорю, нет, человек должен выдержать все это.
Выдержать все, простить всех, отпустить. Это невероятно тяжело. Я думаю, что вы все со мной согласитесь. Ну, большинство из тех, кто сейчас слушает нашу программу. Мне хотелось бы задать вопрос нашим подписчикам и попросить нашего инженера Александра Анисимова в конце нашей программы, если это реально, если мы успеем, еще раз повторить фрагмент песни. Саша, если это будет возможно, если мы успеем. Добрый вечер. Нас приветствует Елена Скрынченко. Евгений Караев, привет всем. Михаил Коваль. Кто смотрит это с зоны? Не могу сказать вам, Михаил, кто смотрит. Обычно такие вещи не обсуждаются в эфире. Дмитрий Виноградов, здравствуйте. Виктория Михайловна, Наташа, добрый вечер. Давно не смотрела ваши выпуски. Сегодня выходной, и я с вами. Хочу вам, Виктория, лично вам и всем остальным нашим подписчикам задать вопрос, прежде чем расскажу историю Юры. Скажите, пожалуйста, а если бы вас так сильно обидели, так сильно подставили, что вы потеряли возможность находиться на свободе, срок у Юры был 10 лет, смогли бы вы, как вы считаете, простить? И еще один вопрос. Что дает вам силы прощать людей за вещи, которые, казалось бы, простить невозможно? Простить и отпустить. Юрий Ефремов, молодой человек, здоровый, талантливый, красивый. Так и не женился. Так и не случилось в его жизни счастье увидеть своих собственных детей. По молодости лет решил поехать помочь матери заработать денег на севера. Отец у него умер, когда Юре было 2 года, и мама осталась одна с детьми. Юрка был старше. И его сестра, которая была следующей в семье, она поступила учиться, ей нужна была помощь, нужны были деньги. И Юра принял решение, что на севере он сможет заработать больше денег для того, чтобы помочь своему близкому человеку. Мама, конечно, его не хотела отпускать, Рима Ахметовна, всеми силами, правдами и неправдами она его удерживала, потому что знала его мягкий характер, его открытость перед людьми. И она говорит, что он даже в детстве был настолько открыт, прост, что иногда его это вводило во всевозможные жизненные ситуации, в которых он бесхитростно, о чем-то говоря или что-то делая, ему попадало. Но все-таки он уехал на север, и через некоторое время оттуда пришла страшная весть. Маме сообщили о том, что Юра совершил преступление, убил человека, и его будут судить, он будет отбывать наказание. Так и получилось. Он оказался в колонии строгого режима, отбывал 8 лет, и после освобождения он вернулся в родной поселок, поселок Урал. И через некоторое время хотел уехать в Уфу, в Республике Башкортостан, столица. Хотел уехать для того, чтобы реализовать свои возможности творческие, музыкальные, потому что он очень любил музыку, он любил писать музыку. Даже в тот период, когда он очень сильно болел, он присылал мне видеоклипы, которые он делал на своей песне. И я хочу сказать, что это вообще невероятная история, потому что человек, который находится без движения, у него было атрофировано все, он даже голову не мог держать. Он не мог сам глотать пищу, но у него работал один палец на руке. Чуть-чуть. И находясь вот в сознании, в творческом сознании, вот этим пальцем, который он еле-еле нажимал на мышку, он мог монтировать. Конечно, это занимало огромное количество времени, вот этот весь монтаж, потому что я сама монтирую, я представляю, что это такое, это тяжелейший труд. Даже для монтажера нужно постоянно отдыхать и отходить от компьютера. Но, тем не менее, он создал несколько чудесных клипов и написал песни, одну из них посвятил матери. Но прежде чем вот это все произошло, прежде чем он оказался в постели, у него начали слабеть руки. Он занимался физическим трудом, живя в сельской местности, помогал маме там, дровами, обычными вещами, которые обычно происходят в деревне. И вот однажды случилось так, что он не смог поднять там неполное ведро воды. Вот стали слабить пальцы. И как снежный ком стало нарастать вот это бессилие. Конечно, они пытались бороться. Если делать большой фильм о нашей поездке, об интервью с Римой Ахметовной, то я, например, тогда услышала о том, что они применяли вот все, что только можно, и народную медицину, и по врачам ездили. И вот однажды они оказались в столичном медицинском учреждении, где Юре сделали пункцию. Туда он приехал на своих еще тогда ногах. Обратно он уже, его выписывали, он не мог ходить. Мама отвезла его домой. И с этого момента он больше не вставал с постели и не двигался. Но, тем не менее, вы видели его глаза живого, очень, очень думающего человека, который продолжал читать, продолжал смотреть какие-то вещи, продолжал делать выводы, интересовался духовной литературой. И когда мне позвонила Рима Ахметовна первый раз, она сказала о том, что если есть возможность, давайте чем-нибудь поможем Юре. Тогда мы сделали объявление по радио, кто бы мог вот в случае с этим диагнозом что-то порекомендовать или посоветовать. Возможностей других у меня не было. Через некоторое время Рима Ахметовна опять позвонила, сказала, что у вас улучшений нет. И тогда мы решили поехать со съемочной группой. Но не для того, чтобы снять больного человека вот, в критическом его состоянии, а просто для того, чтобы... Ну, тогда происходили съемки, и съемочная группа по пятам со мной ходила. Я поехала, потому что это был повод видеть человека, и мне очень хотелось его поддержать. А еще у нас состоялся очень интересный телефонный разговор до этого, потому что я как человек верующий, я понимала, что ему нужна сейчас опора. После всего того, что он узнал, о том, что его предали те люди, с которыми он сидел за столом, делил хлеб. Они его оболгали, они дали свидетельства не те, неправильные в суде. После того, как ушли люди, которых он очень любил, находились рядом, а он заболел, и они его покинули. Конечно, ему было очень тяжело. Но 8 лет в колонии строгого режима, я могу себе представить, что за это время накопилось в его душе, и что он вообще чувствовал. Хотя, вот как говорит мой муж, это невозможно не понять, не осознать по той причине, что это нужно пройти. А вот так вот со стороны кого-то услышать, может быть, даже увидеть, это невозможно. Нужно оказаться в этих условиях для того, чтобы понять все более горечь. И тот телефонный разговор... Мама держала трубку у уха, а Юра мне не мог отвечать, он только говорил или или и все. Переводила Рима Ахметовна, потому что она по губам могла прочитать ту или иную фразу, которую он произносил, или даже мысль его. Я ему сказала: Юра, давай я тебе пришлю одну молитву, которая мне в жизни очень сильно помогла. И если ты согласен с тем, что в этой молитве написано, ты мне просто маякни. Ну, дай какой-нибудь сигнал там, на электронную почту или там в социальных сетях. Напиши, что ты согласен с тем, что там написано. И это очень-очень-очень важно. Не факт, что после прочтение этой молитвы. Да, мы об этом тоже говорили. Ты сразу встанешь на ноги и будешь бегать, не произойдет какого-то чуда, а может быть и произойдет, просто. Тебе нужно понять, что хотел Господь через эту ситуацию тебе показать. Юр, для меня человек, который, ну, наверное, в некотором смысле герой. Вы скажете, как это вообще возможно? Я скажу, наверное, это возможно. Потому что столько силы внутренней в одном человеке, в физическом теле, которое бессильно. И написать мне слово «Аминь», я согласен с тем, что написано в этой молитве. Это очень дорого стоит. Я попросила вас, дорогие подписчики, написать, смогли бы вы простить того, кто причинил вам невероятную боль. Виктория пишет: «Наташа, когда в душе и на сердце нет злобы и мести, то живется легче, и потом Господь говорит: прощайте». И это правильно. Я прощаю людей, кого-то сразу, на кого-то надо чуть больше времени, но прощаю. А вы можете простить того, кто вам причинил невероятную боль, лишил свободы, убил вашего близкого, забрал у вас то, что вам больше всего дорого? Вот в случае с Юрием Ефремовым, 8 лет в местах лишения свободы, при том, что он был совсем молодым человеком, это все равно, что все остановилось. Но тем не менее, он приобрел себе друзей, знакомых, которые вместе с ним начали заниматься творчеством и маленькими-маленькими шажками двигаться к этому дню, дню освобождения. Я хотела бы сейчас еще раз повторить вопрос, потому что мне очень важна сейчас связь с вами, уважаемые подписчики. Я знаю, что вы сейчас эту передачу смотрите. Дело в том, что я вижу это, листая социальные сети и находясь в сообществе. Я вижу то, что вы пишете, и то, что вы смотрите. Скажите, пожалуйста, был ли в вашей жизни момент, когда вам приходилось прощать? Такое, что простить невозможно. Получилось у вас или нет? Или вы до сих пор таите обиду и, может быть, даже хотите отомстить этим людям? Саша пишет: «Меня подставили Ляля тоже. Я прощаю, потому что и меня прощают люди, которым я принес переживания». Саша, я знаю, что вы взрослый человек, очень взрослый, мы с вами практически ровесники. Но когда это стало происходить с вами, когда вы уже освободились, когда вы пожили на свободе, уже прошли какую-то реабилитацию, или в тот момент, когда вы находились там, в колонии Алтайского края? Алена Асташенко спрашивает, что это за молитва? Это молитва. Но я вам могу сказать, что 50-й псалом очень просто найти в псалтыре. Это молитва покаяния перед Богом за свои грехи и признание того, что ты, ну это я говорю простым человеческим языком, что ты бессилен, но ты признаешь, что Бог не зря принес жертву своего Сына единственного Иисуса Христа. Ты признаешь это, ты веришь в то, что это было сделано для твоего спасения. И тогда каждый шаг на земле становится все легче и легче. Я говорю вам, что после прощения молитвы покаяния, прям наберите, если хотите просто в интернете молитву покаяния, я знала, что может не произойти никакого чуда, вот такого неожиданного, физического, видного. Но произошло одно чудо. Дело в том, что после моего отъезда Мы еще раз, несколько раз связывались с Юрой по телефону, Юрием Ефремовым, который стал мне близок и дорог, как родной человек, его мама тоже. И вот 10 мая, я помню, что я иду по Невскому проспекту, раздается звонок, и Римма Ахметовна мне говорит уже без слез: «Наташа, Юра ушел, все закончилось». Но тут же светлым тоном мне говорит: «Ты знаешь, он вчера, мы с ним общались, и он смог ей объяснить, что он простил всех. Тех людей, которые его упекли в тюрьму, того человека, ту женщину, которая не осталась вместе с ним. Он простил всех, кто наносил ему обиды и переживания непосредственно в колонии строгого режима, где он отбывал наказание». И вот этот вот сгусток, вот этот клубок, он размотал. Он оказался свободным. В принципе, когда я увидела уже, приезжая в этот поселок Урал, я видела, что взгляд у него светлый, чистый. Я обращаюсь вновь к нашим подписчикам. Угу. Я всегда стараюсь спросить. Алена пишет: «Была ситуация, где было сложно простить, но тогда священник мне сказал просто перестать думать об этом человеке. Я постаралась, а потом через время вдруг осознала, что уже не злюсь. Даже спасибо, что все так произошло. Не думать – это разве простить? Или как-то себя остановить? Алена, пожалуйста, помогите мне сейчас понять вас. Напишите, как физически происходил этот момент в вашей жизни». Александр Анисимов, вы меня слышите? Саша, да. Я вас попрошу в конце нашей передачи поставить еще раз фрагмент песни, небольшой, если это будет возможно. Песня «Русь», которая у нас прозвучала в самом начале программы, можно будет еще один раз маленький фрагментик этой песни поставить. И еще раз обращаюсь к нашим подписчикам. Вот я сейчас хочу сказать, что очень много тех, кого я знаю лично, и мы познакомились в местах лишения свободы. Одно из писем от Юлии. Юлия, я очень рада сейчас видеть это письмо. «Здравствуй, Наташа. Много раз прощала, часто одних и тех же людей. И, кажется, простила. Но иногда бывают моменты, когда я думаю об этом и понимаю, а простила ли? А как это физически происходит? А что? А без слез можешь об этом думать, Юля? А горечь, волна какая-нибудь не поднимается в душе, когда пытаешься проанализировать? Или что-то тебе напомнило об этом случае? А можешь ли ты с этим человеком встретиться и спокойно с ним поговорить? А можешь ли ты ему объяснить, почему ты была обижена? Или вот как в случае с Юрой Ефремовым, когда он сел за стол с теми, кто засадил его в тюрьму. Сел пить чай, а потом маме сказал: «Мам, я их прости». Это невероятный сложный процесс, и я сегодня, наверное, не найду на него ответа. Так же, как и многие люди, которые об этом размышляют ежедневно. Боли, причиненные в детстве, в юности, в тюрьме, в армии и так далее, они годами сидят, как колючки в нашем сердце. И как только вы случайно что-то увидели или о чем-то подумали, или даже фильм какой-то напомнил о вашей ситуации, эти колючки начинают двигаться там, шевелиться. У Юрия Ефремова получилось простить, и он ушел спокойно, легко и чисто. Конечно, жаль. Жаль, что такой талантливый парень, который бы мог составить счастье девушке, детям, матери. Но для чего-то эта история нужна была? 6 лет тому назад это произошло. А сегодня я рассказываю об этом в эфире. Может быть, история Юрия Ефремова кому-то сегодня очень сильно поможет. Юра смог пройти. Юра смог простить. И я почему-то, знаете, верю в то, что он ушел к Господу. Он ушел на небеса, потому что именно там место для таких людей. Мы не можем знать, что там происходит. Но мне так хотелось бы, чтобы ему не было больно. Чтобы он был счастлив. Чтобы он мог написать самую лучшую песню в своей жизни. И посвятить ее Господу. Прославить его. Чтобы он путешествовал по облакам с теми людьми, кого он любил и с кем он был разлучен. Юрий Ефремов. Самый удивительный человек, которого я встретила на всероссийском конкурсе «Калина Красная», который искренне и по-настоящему любил эту жизнь и очень хотел всем помогать. Он хотел помочь мне, он хотел помочь маме, своей старшей сестре, ради которой поехал на север. И у него вот это все произошло. Кстати, я знакома с его сестрой. Она испытывает чувство благодарности к своему брату и очень сильно его любит. И будет любить его всю жизнь. Еще один маленький фрагмент. Я попросила Александра напомнить нам еще раз эту песню. Обратите, пожалуйста, внимание на бас-гитариста. Это Юра Ефремов.
Я иду, легка дорога, неподвижны небеса. Пройден путь еще немного, дорогие мои крыльца. Очарован красотой своей матушки земли, и не доброй, и не злой величавой госпожи. Ах ты, Русь моя святая, сколько ж надо пережить горе, боли и печали, чтоб тебя начать любить. Ах ты, Русь моя святая.
Сколько ж надо пережить, Алена Асташенко. Как хорошо, что вы сейчас пишете это. Я так рада, что могу прочитать эти слова в нашем эфире. Наталья, я простила человека. Это была женщина, которой ушел мой бывший муж. Я тогда ее прям ненавидела. После беседы со священником я тоже не поняла, как это сделать. Но просто старалась перестать о ней плохо думать. Старалась не желать ей зла. Да и в целом занялась своей жизнью. И сейчас я ей благодарна, что она тогда появилась. Мой пример, конечно, не такой страшный, но какой есть. Аленушка, что не делается, все к лучшему. Мне очень хорошо знакома ваша ситуация. И я вам хочу сказать, что когда к другому уходит, есть такая народная пословица, не христианская, но в качестве поддержки, когда к другому уходит, к другой уходит любимый, еще неизвестно, кому повезло. Вы наверняка сейчас знаете, что как складывается их жизнь. Может быть, а может быть и нет. Никогда не интересуетесь им. Но я хочу вам сказать, что уже по почерку, а точнее по интонации в ваших словах, видно, что вы действительно очень рады, что все так получилось. Но это время. Время лечит. А точнее, Господь лечит. И как я уже говорила в нашей передаче, очень многим нашим подписчицам, которые оказывались в подобных ситуациях, если муж бросил, хочу вам сказать следующее. Бог, он ревнивый. Он не хочет, чтобы мы из мужчин наших делали идолов, чтобы снимали их на постамент и не представляли себе жизни без них. Да, он хочет, чтобы мы были помощницами, чтобы мы были второй половинкой, чтобы мы помогали этому человеку возрастать и реализовывать Божий план. Но идеализировать этих людей, любого человека, мужчину, женщину, просто невозможно. Почему? Потому что Бог ревнив. И он очень хочет, чтобы в первую очередь мы любили его. И воплощении, в том человеке, рядом с которым мы живем. Так, мне еще пришло письмо. Спасибо, что вы сегодня такие активные. О прощении говорим. Честно, только Бог всегда дает способность простить. Жанна, безусловно, я с вами согласна. Обида, причиненная однажды, может нанести серьезный, а иногда непоправимый вред. Все поправимо. Поверьте мне. Если не верите, вспомните мои слова через некоторое время. Простить — это, конечно, важно. Прощайте и прощены будете. Это истина. Кто-то скажет, жестокий закон. А если невозможно? А если сложно? А если это невыносимо? Жанна, хочу вам сказать следующее. Вы, наверное, очень сильны. Если даются такие испытания, значит, вы можете их преодолеть. Юлия пишет, это очень сложная тема. Сложная, но я, Юлечка, так люблю вас, что хочу вам пожелать следующего. Самое сложное уже позади. Самые большие трудности вы в своей жизни уже преодолели. Исправительная колония, разлука, невозможность встречи с близким человеком, уход мамы. Вот что было сложно. А простить людей за то, что они там допускали вранье, лукавство, воровали у вас что-то, бежали за спиной, произносили какие-то неправильные слова. Это такая ерунда. Пусть это останется при них. А вы невероятно сильная женщина. Красивая и сильная. И сейчас, глядя в ваши глаза, которые уже однажды в нашей передаче мы увидели, я вам могу сказать, сейчас вы получаете награды за свое терпение, смирение, нежность. И как бы это странно ни звучало для женщин, твердость, вы продолжали идти к своей цели. Так что, Юля, спасибо за то, что вы мне сейчас пишете. Дорогие друзья, мы сегодня взяли пример Юрия Ефремова для того, чтобы кому-то из вас пришла вдруг помощь. Глоток воздуха. Если вы сейчас это испытываете, значит, мы достигли цели. Вы самое главное, не торопитесь. Не спешите. Бог протянет руку. Сами не пытайтесь бороться со всеми этими жуткими вещами. Попросите у него помощи. И он обязательно, особенно, если вам сейчас критически тяжело, он поможет. И вы почувствуете, как оковы распускаются. Я вам расскажу напоследок одну историю. Я тут недавно на днях делала одну процедуру неприятную. МРТ называется. Головного мозга. Меня положили на большую такую полочку. Надели шлем. И оказывается, у меня есть страх перед замкнутым пространством. Я испугалась с первой секунды, как моя полочка поехала внутрь вот этого большого купола. И начала молиться, читать «Отче наш». Читаю, читаю, читаю. Один раз прочитала, второй, третий. И чувствую, как отпускает. Через 5 минут я уже совершенно спокойно лежала и понимала, что все закончится совсем скоро. Честное слово. Железные оковы сердца из грудной клетки, они тут же отпустили меня. Я вам желаю свободы. Я вам желаю вот этого удивительного чувства, ощущения освобождения от тяжести непрощения. Пусть будет так, и храни вас Господь, каждого из вас. Прощайте, и все будет хорошо. До свидания, до новых встреч. Это была программа «Короткое свидание».
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.